Какие люди?
В Екатеринбурге 14 часов 3 минуты. У микрофона Людмила Варакина. Сегодня гостем студии «Комсомольской правды» является невероятно крутой, известный, знаменитый, потажный уральский журналист Иннокентий Шеремет. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Напоминаю, телефоны прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Также можете отправлять свои вопросы или писать комментарии в Viber, плюс 7-953-385-09-23. Телевизионному агентству «Уралу» 25 лет. Вы в журналистике больше 30 лет. За все эти годы и ТАУ, и лично вас ругали, ругают, хвалят, любят, ненавидят. То есть вы вызываете невероятную гамму эмоций. И все то, что делаете, вы, ваша команда. На журфаке Шереметом пугают первокурсников. На лекции говорят, что так, как делает ТАУ, и так, как делает Шеремет, делать ни в коем случае нельзя. Тем не менее, защищают дипломы на ваших материалах, защищают диссертации на ваших материалах. Так в чем же феномен? Феномен телевизионного агентства «Урала», феномен Иннокентия Шеремета. Мы попытаемся сегодня узнать, разобраться. Ну, а вы, уважаемые радиослушатели, все те, кто нас сейчас слушает в FM-диапазоне в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5, в этом нам сможете помочь. Присоединяйтесь к разговору. Кстати, нас можно сейчас смотреть на нашем YouTube-канале. Всем привет. И также идет онлайн-трансляция на сайте ural.kp.ru. Ну, вроде бы все рассказала, все объяснила, где нас можно слышать, слушать, смотреть. Давайте начнем наш разговор. И я хотела задать вопрос, который меня волнует необычайно. Журналист – это тот человек, который является хроникером событий, это такой летописец, информирующий людей о чем-либо, либо все-таки современные журналисты, они другие, они позволяют себе относиться к тому или иному вопросу более авторски, они высказывают свою позицию, и это нормально.
И то, и другое. Вот я когда свою карьеру начинал, вот скоро в январе, 3 января 2020 года исполнится 28 лет, как я занимаюсь новостным телевидением. То есть журналистикой я занимаюсь действительно больше 30 лет, а вот новостным телевидением будет ровно 28 лет. Вот я расценивал свою деятельность как вот хроникер. По факту я, естественно, не был никаким хроникером. Нет, я был хроникером, но не только хроникером. Я как бы подсознательно, сейчас я могу это уже сформулировать какими-то полунаучными терминами, был таким, ну, как бы человек, который исповедует искреннюю субъективную журналистику. Не объективную, а субъективную журналистику. Я тогда такими терминами не жонглировал и свою деятельность так не характеризовал, но по факту так и было. И я могу так сказать, я, наверное, предвосхитил общемировой тренд. Вот. И вот если у нас на журфаке до сих пор мной пугают, то надо уже переставать пугать, потому что вслед за Иннокентием Викторовичем все общефедеральные, общемировые средства массовой информации, которые хотят остаться на плаву, сейчас всем очень средства массовой информации непросто и грустно, не только там уральским, екатеринбургским, российским, нью-йоркским, лос-анджелесским, берлинским, всем очень непросто. Ну, кроме тех, кто там, как BBC, например, сидит на бюджете, у них все хорошо, но в реальности не очень все. Вот, они все начали исповедовать искреннюю субъективную журналистику. Они полностью перестали играть в объективность. Мне объективность никогда не была интересна. Вот. Нет, это не говорит, что я за то, чтобы передергивать и перевирать факты. Нет, факты мы все рассказываем, но как мы их трактуем, это другое дело. И под объективностью я имел в виду не то, что вот искажать какие-то факты. А вот, например, суд над наркоторговцем. или наркоторговая операция какая-то. Ну, вы знаете, мы очень любили освещать и продолжаем любить освещать деятельность фонда «Город без наркотиков». Мы очень пристрастно. У нас там всякая лексика, подонок, нарколыга, упырь. В общем, такие даже не литературные какие-то термины. Ну, если оперировать, скажем так, терминами русской классической литературы XIX века. Что значит объективная журналистика в данном случае? Это вот не просто вот рассказать, как произошла операция, но надо же дать точку зрения наркоторговцев. Нет, мы с удовольствием подставляем микрофон, но мы на полном серьезе должны воспринимать такие факты. Ну, живется им плохо, в стране бардак. Работы
как,
нет.
Как же наркоторговцам-то плохо живется? Ну, никакие особняки, золото.
Это все в прошлом. Все в прошлом. Уже нет никаких особняков. Их ловят мгновенно. Все вот эти цыганские наркоторговцы, которые там построили себе роскошные особняки, у них все уже вытянули за долги адвокаты. Они уже едятся в каких-то избах. Они уже по много раз пересидели на зонах. Они уже многие там сдохли. Сдохли или сели на зону не то, что их дети, но уже даже внуки за наркоторговлю. Но, тем не менее, вот, допустим, про цыган, про маму Розу. Как я объективно должен был? Я не просто должен был рассказать, что вот с точки зрения фондовцев или правоохранительных органов они убивают нашу молодежь. Но им точку зрения. Мы цыгане, мы бедные люди. У нас вот такая традиция, что наши дети не должны ходить в школу. Поэтому мы ничего не знаем, и заработать деньги мы по факту не можем. Мы ничего не умеем. Мы умеем только, ну, что там, лифчики продавать, ну, раньше на базаре. Вот, по руке гадать и продавать наркотики. У нас же много детей, мы многодетные семьи, нам же их надо как-то кормить. И вот мы как-то вот объективно должны были там в этом разбираться. А мне не хочется вот в таких проблемах объективно разбираться. И таких вещей набирается гигантское количество.
Ну хорошо, а если говорить про политику, должны ли журналисты, не знаю, быть теми людьми, которые под ту или иную партию, ну, не скажем так, ложатся, которые являются членами той или иной партии, которые являются теми людьми, которые играют уже в политику по-взрослому, по-серьезному, не просто занимают чье-то, ну, не знаю, освещают с той или другой стороны, да, не знаю, с точки зрения Единой России, с точки зрения либералов, справедливороссов или коммунистов, но они еще являются депутатами или хотят быть депутатами. Кстати, вы тоже ведь были депутатом.
Был, да.
Так вот, нужно ли журналисту...
Единой России, тогда еще Единой России не было, когда был депутатом.
Неважно, сейчас не имеет значения, какая партия, парламентская или не парламентская. Здесь речь идет о том, что журналист, по сути, являясь хроникером, летописцем события, начинает, авторский подходить к новостям, показывать, рассказывать, описывать свою личную точку зрения на то или иное событие. То есть, по сути дела, влияя на мнение читателей, слушателей, зрителей, и журналист начинает играть в политику, то есть совершенно предвзято начиная относиться к каким-то конкретным людям, конкретно каким-то фактам и событиям.
Ну, есть такое,
правильно
есть
ли это?
И, ну, понимаете, ну что значит журналист? Он же параллельно и гражданин, и отец каких-то детей. Ему хочется, чтобы они жили в нормальной стране, а другим хочется, чтобы они сбежали из этой проклятой страны, вот, и строили жизнь совершенно в новом светлом обществе, за океаном, например. Короче, вот я очень четко уловил еще в 90-е годы, что когда журналист идет в депутаты, это не очень хорошо сказывается на его журналистской деятельности, и для многих это просто конец карьеры. Почему? Потому что они действительно перестают, теряют возможность, ну, по целому ряду причин, объективно все рассказывать. И не то, что они могут начинать хвалить только Единую Россию и не мочь мочить ЛДПР, там, Справедливую Россию или даже тех же либеральных депутатов. Они даже их не могут мочить. Почему? Они сидят на одних креслах. Они все дружат между собой. У них там какие-то даже возникали межпартийные браки. И когда ты находишься близко с этими людьми, это не то, что вот там какой-то враг, там, которого ты можешь мочить. Ты видишь, что часто это очень нормальный, хороший человек. Да, у него какие-то завиральные идеи, но он хороший. Василий Петрович, он прекрасный человек. Ты с ним отдыхал, ходил на какие-то вечеринки, ты ходил с ним в бане, ты уже не можешь его критиковать. И вот одна из причин, почему я в какой-то момент бросил переизбираться, в 98-м году, потому что я увидел, что это начинает каким-то образом сказываться, и я потихоньку начинаю сдуваться.
Вот это... А это правда, что вы вместе с Федулевым сидели вместе на заседании городской думы Екатеринбурга?
Да, в 96-м году мы с ним... Ну, я не самые молодые депутаты в истории уральского парламентаризма, мы были, ну, одни из самых там. Не знаю, сколько ему лет, ну, 29-28, может, ему было в тот момент. Ну, мне примерно столько же. Вот, ну, и нас посадили вот вместе.
Но у вас изменилось отношение к Федулеву после того, как вы вместе с ним рядом
депутатствовали? Да, миленькая моя. Нет. После того, как я узнал, что он творил параллельно с депутатством. То есть он такой очень скромный депутат был, он никогда не выступал, он очень деловой был на всех заседаниях, он сидел с гигантским калькулятором. Вот, у него куча бумаг было, но они никакого отношения к Думе не имели, а, видимо, к бизнесу.
А вы вот, и он все время что-то подглядывали считал. За ним?
Что а в там это бессмысленно. То есть, когда он в очередной раз вышел из тюрьмы, пошел в очередной раз в депутаты, ему... Ну, это у него лицо со шрамом, вот. И у него такой простоватый очень вид. Он не тянет на какого-то интеллектуала совсем. И ему политтехнологи придумали, чтобы он попроще был очки, да. Вот ему очки сделали, он сразу стал так поинтеллигентнее. Он не производил впечатления человека, которому что-то разбирается, но, знаете, подглядывать это бессмысленно.
Ну,
там гигантские какие-то
на
цифры,
тоже,
нагромождение каких-то букв, цифр, какой-то бухгалтерии, в которых он в своих бесчисленных предприятиях, видимо, там что-то считал. Нет. Ну, как Федулев и Федулев. Вот. А потом, вот когда пошли суды, и выяснилось, что своих юристов там из окон выбрасывал, рубил топорами, топил в прорубях, чуть ли не параллельно расстреливал своих деловых партнеров.
Вообще, да. Внешность обманчива, как мы понимаем, и не только в журналистике, и не только среди депутатов. Это радио «Комсомольская правда». У нас небольшой перерыв. После этого мы вернемся в студию и продолжим разговор.
Какие люди!
Четырнадцать часов и 17 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете «Какие люди» на радио, радио «Комсомольская правда». У нас в гостях сейчас находится знаменитый эпатажный журналист Иннокентий Шеремет. Он известен не только Уралу, он известен далеко за пределами нашей страны, потому что его YouTube-канал смотрят и в Нью-Йорке, и в Париже. И в разных городах, странах, континентах. Мы обсуждаем самую разную тематику. Мы говорим о том, кто должен быть журналистом в 2019 году, в 21 веке. Мы вспоминаем историю, и мы пытаемся вдвоем понять феномен телевизионного агентства «Урала» и феномен Иннокентия Шеремета. Мы говорили про политику и журналистику, угу. Вспоминали Павла Федулева, вспоминали вот эти молодые годы.
Да, мы сбились на Федулева.
Да,
а я хотел бы концептуально договорить по поводу вот партийности, беспартийности. Вот для меня абсолютно неприемлемо быть членом партии. То есть отдельные проекты «Единой России» я очень активно поддерживаю и даже участвую в них, например, «Народный контроль». Но вступать в партию я категорически не хочу, поскольку ну, партийная дисциплина, она достаточно строгая. А зачем меня связывать? Тем более мое творчество какой-то партийной дисциплины. Вот я что хочу сказать, миленькие мои, по поводу... Звонок? Ну, давайте,
385-09-23, телефон прямого эфира, у нас звонок, надеваем наушники. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Большой привет товарищу Шеремету. Очень в свое время нравились выпуски ТАО. Просто когда в 98-м году понаехал в город Екатеринбург, по улице вроде ходишь, все нормально, все как бы не так, все печально. А новости того посмотришь и удивляешься, как тебя не грохнули до сих пор на улице. Вот. Очень интересная подача материала. Вот. Конечно, на телевидении этого сейчас немножко не хватает. А так...
Ну, надо чаще просто очень... смотреть телевидение, тогда будет хватать.
А, может быть, в интернете вот вас периодически вижу, а вот по телевизору как-то угу. Не очень часто. Вот. Сюжет достаточно интересный, даже. Спасибо.
Спасибо вам. А почему же вас по телевизору-то меньше стали показывать, друг? Или, может быть, не там показывают, где привыкли
видеть? Нет, ну такая специфика. По-разному сейчас стали телевизор смотреть. Вот меня спросить, а вот телевизор, вот Шереметцев смотрит, И тут вот очень сложно сказать. Вот если под телевизором понимать вот эту черную коробочку, то не смотрю вообще уже очень много лет. А если говорить о реальном телевизионном продукте, который ты смотришь с помощью других средств и способов, ну, с помощью интернета, да, я его смотрю очень много и очень часто. Причем часто в режиме, ну, вот как-то радио или подкаста. То есть я видео могу не смотреть, я только звук слушаю. Я и так прекрасно знаю, как эти люди выглядят. Так вот, я договорю про партийность. Для меня категорически. Да, те или иные, ну, в силу того, что я занимаю активную жизненную позицию, вот, я как бы, ну, я вынужден тех или иных политиков или политические партии поддерживать. Вот смотрите, по поводу объективности. И тут надо понимать, что во всем мире общий тренд, вот вслед за мной, так сказать, все вот эти гранды мировой журналистики, которые играли в объективность, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, CNN, ABC, BBC, они никогда не были объективны. Это была ложь, полная ложь, которую они внушали своим телезрителям, рекламодателям, ну, я не знаю, кому еще, ученым. И они только, вот эти дураки, могли верить в эту объективность. Они никогда не были объективны. Они были всегда субъективны, у них был всегда хозяин, и они всегда отстаивали свою его точку зрения. Но в 2016 году, если вы заметили, они окончательно сбросили даже какие-то маски. И они дружно начали мочить и истреблять Трампа. Это вот к вопросу о том, что даже такая игра в объективную журналистику была прекращена 3 года назад. Поэтому вот сейчас уже про объективную журналистику, про объективность никто не пытается даже заговаривать. Но иногда говорят, вот мы объективные журналистики на «Эхо Москвы». Ну какие вы те же самые агитаторы и пропагандоны, причем худшие, какие только могут быть. Вы посмотрите, как вы топите, вы разжигаете революцию, вы отдельных руководителей страны там просто бранью какую-то поливаете. И это объективная журналистика? Нет.
Добрый день, здравствуйте, вы в прямом эфире. Предлагаю вам тоже надеть
наушники.
Напоминаю, телефон прямого эфира 385-09-23, у нас звонок, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Екатеринбурга. Ну, телевидение тоже приходится смотреть, но не так часто. И такой вопрос, наверное, Шеремету. Почему на нашем телевидении вообще не освещается детский спорт? Вот даже взять наш город Екатеринбург, столько проводится детских соревнований, и первенство города, и первенство области, различные кубки по всем видам спорта. И ни в одной передаче, ни в одной новостной, ни в одной, ну, вообще нигде нету никаких...
Понял, Дмитрий, это хороший вопрос, это назревший вопрос, но я вам так скажу, не было и не будет. Это неправда, на самом деле, вот мои программы выходят на телекомпании ОТВ, там есть специализированные спортивные программы, о которых рассказывают, в том числе и о детском спорте. Мало, недостаточно, но ну,
кстати,
поймите...
на радио «Комсомольская правда» мы тоже говорим о детском спорте, и на прошлой неделе, например, у нас в утреннем эфире есть каждый вторник отдельная рубрика, и Дмитрий Федичкин, наш спортивный эксперт, пригласил спортивных детских тренеров из Академии единоборства РМК, и они рассказывали именно о детском спорте, как они выращивают чемпионов.
Вот видишь, Людмила, что-то есть, но это как бы выглядит как оправдание. Я просто хочу сказать, нет, ну какие-то маленькие исключения есть и не будет. Проблема очень серьезная. Миром телевидения, медиа правит рейтинг. Вот, если мы, Дмитрий, начнем рассказывать о таких замечательных вещах, и очень нужных, и очень полезных, и очень важных, как детский спорт, нас тут же перестанут смотреть. Люди выключат телевизор, люди не будут кликать на нас в интернете, и никто о наших замечательных рассказах, репортажах, статьях, текстах не узнает, о чем мы рассказываем.
Ну, кроме родителей тех детей, да, которые принимали участие в этих соревнованиях.
Вот,
так вот, в чем секрет журналистики, и в том числе телевизионной журналистики, и в чем секрет успеха ТАУ, который 25 лет существует, несмотря на гнусавость голоса, голосов, несмотря что на рубрики, которые одни и те же, несмотря на подачу, на стиль. Практически ничего у вас не изменилось, практически, за неким исключением. телевидением. Так почему же 25 лет вас зрители смотрят, слушают, вне зависимости от того, они смотрят это по ящику или они смотрят через интернет, через какие-то там соцсети, ютубы и прочее, прочее. В чем секрет? В том, чтобы показывать криминал, в том, чтобы эпатировать людей какими-то словами, эпитетами, называя те же наркоторговцев, например, там, подонками, извергами,
сволочами. Это от души идет, это просто вот кипит, понимаешь, в душе. Это мы не специально, мы хотим быть эпатажными, как покойный Доренко или Невзоров, который перед тем, как сниматься какие-то ролики на видео или прийти на «Эхо Москвы», выдумывает какую-то гнилую мразоту. Нет, это у нас от души идет, в душе кипит. Понимаешь, мы стараемся рассказывать не вообще какие-то новости, а которые берут за душу, ну или действительно являются какими-то важными вещами. Все, и криминал. Я не знал, что у нас голоса гнусавые, значит, и за гнусавые голоса, и за манеру подачи, вот, за все за это любят, за искренность, за субъективность.
А если говорить про информационную повестку 2019 года, информационную повестку вот сейчас, в сентябре, что вы делаете, какие сюжеты, какие спецпроекты, о чем говорите, о чем снимаете?
Спецпроекты мы уже давно не снимаем. Одна из причин, потому что мы их за короткое время сделали свыше 300, и, по сути, мы все темы вот просто раскрыли, а многие раз по 10 раскрыли, и уже в 11 раз что-то делать на одну и ту же тему просто уже стало скучно. Ну, это одна из причин. Может, главное, не главное, но хорошо, что мы с этой темой закончили. Я очень горжусь спецпроектами. Сейчас, в сентябре, у меня нет никакой повестки. Вот мы плывем по течению, вот происходят какие-то события, мы их рассказываем.
Ну, не знаю, может, как можем, храм, как любим. Покрас Лампас, что
нет, снимаете? Нет, история с Покрасом говорите? Лампасом мне абсолютно неинтересна. И как православному, как любителю современных и не очень современных искусств. В мае, да, это храм. Каким-то в апрель, наверное, тоже храм. И июнь остаточным. А так нет, нет, нет. Плывем по течению. Смотрим, что происходит.
У нас есть сообщение. +7 953 385 09 23. Здравствуйте. Привет товарищу Шеремету. В свое время очень нравилось, как он материться учил. В смысле, он вас не подписался,
ну,
человек, не знаю, кого вы там учили.
Почему в свое время?
Кстати, я не слышала, что у вас в эфире были использованы ненормативные словечки.
Да, у нас это как? У нас всегда это перекрыто. То есть и по закону, и когда закона не было, у нас все перекрывалось, запикивалось.
Это Иннокентий Шеремет, радио «Комсомольская правда». Сейчас реклама и новости.
Какие люди!
Четырнадцать тридцать три минуты в Екатеринбурге. Мы продолжаем разговор с эпатажным известным журналистом.
Миленькая моя, что ты меня все время эпатажным называешь?
Это Иннокентий Шеремет.
Великий
легендарный Иннокентий Шеремет на радио «Комсомольская правда».
Скандальный телеведущий.
Телефон прямого эфира 385-09-23. Вайбер, ватсап, телеграм +7 953 385 09 23. Звоните, пишите, общайтесь с нами. За 25 лет меняются новости. Ну вот меняется информационная картина дня. Вот у меня лично складывается впечатление, что за эти 25 лет практически ничего у нас на нашем Урале не изменилось. Те же фамилии мелькают в информповестке. На протяжении десятилетий темы. Да, периодически иногда что-то новое происходит. Но по большому счету, если вспомнить, что было, не знаю, там 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, да, это практически то же самое.
Ну, наверное. И ты права, и не права. Ну, понимаешь, ну а что, ну, тебе скучно работать журналистом?
Нет.
Ну, иди на завод, заготовки точи. Они, знаешь, они вообще меняться не будут в течение года. И иди в школу балбесов учить.
Я сейчас говорю про ТАО. ТАО складывается ощущение, что не меняется, потому что те же самые наркоторговцы, те же самые криминальные новости, та же самая вот эта повестка эпатажная, страшная. Вот как позвонил нам в первой части нашей программы радиослушатель и сказал: я приехал в Екатеринбург, ходил по улицам, думал, думал, как классно, здорово, а потом включал по вечерам Шеремета, смотрел, думал, боже мой, что ж меня еще не убили-то? Оказывается, это такой жуткий город.
А вот ему надо было приехать не в 98-м, а в 92-м или 93-м году. Вот. И походить по улицам нашего замечательного города. Вот. Там много чего с ним могло случиться. Да, в 98-м году было полегче. Ну, смотри, это вот к вопросу, это бесконечный вопрос. А не надоело, вот мне сейчас, а вам не надоело делать новость? А вот у меня встречный вопрос. А тебе не надоело ходить в тухлый офис и считать им какие-то цифры на калькуляторе? А тебе не надоело ходить на завод и точить заготовки? А тебе не надоело там каждый год пропалывать урожай там и битву за урожай устраивать? А вот актеру у меня вопрос театральный. А тебе не надоело в 200 или 300 раз выходить на сцену и говорить одни и те же слова? Вот если бы мне задали вот текст, один и тот же, я бы его зачитывал каждый день. И зачитывал бы озвучку для одного и того же репортажа на протяжении 20-30 лет. Я бы рехнулся. Но все равно новости, они новые. Они каждый день новые. Да, кажется, что они не меняются. Но это очень интересно. Это вот с моей точки зрения. Мне вот не надоедает. Не надоедает. И я больше скажу, благодаря современным технологиям, ну, это длинный разговор, как это влияет, мне с каждым годом становится все интереснее и интереснее заниматься новостями.
Но если говорить про технологии, действительно, мир меняется, мир технологий меняется, и уже сегодня есть новостные агрегаторы, уже сегодня есть информационные агентства, в которых нет людей, там есть компьютерные программы, они самостоятельно, без влияния живых человеков, делают новости.
Ну, еще их называют робот-журналист, никакого робота нет.
Заменят ли роботы журналистов? И
вот
хорошо
ты боишься?
Это или нет? Нет.
Вот сейчас технологии очень активно внедряются. В Англии разрабатывают уже роботы-журналисты не один год в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелес Таймс работают в газетах. Вот ты не боишься конкуренции с роботами?
Нет, не боюсь.
А я вот не боюсь этой конкуренции тоже. Почему? Потому что ни один робот не сможет делать такие новости, как делаю я со своей командой. Роботы их будут делать тухлыми, одинаковыми, скучными. Он их будет очень быстро делать, но так как мы, ну, тоже мы, кстати, очень быстро их делаем по сравнению с другими же коллегами, вот, он не сможет так делать. Он не сможет, вот мы не боимся во всяком случае. Но вообще даже, да, даже роботы уже добрались до журналистики. Они рассказывают о землетрясениях, они рассказывают там о спортивных соревнованиях.
Погода, спорт, да. Какие-то происшествия. А если есть говорить такое про конкуренцию, то вот мне хочется узнать и понять, а чем интересны уральские новости жителям Америки, Европы? Они же смотрят ТАУ на Ютубе.
Да, да, да. Ну, вот это одна из причин, почему мы каких-то своих коллег опережаем и поджимаем. То есть у них события, вот рассказываем. Ну, события-то одинаковые примерно. Если сравнить нашу, правда, программу с их программой, то выяснится, что события как бы во многом разные, и они не пересекаются. Но бывают, ну, вот они что-то делают, и мы делаем об одном и том же событии. У них 100 просмотров на Ютубе, а у нас 100 тысяч.
Да, у вас миллионы,
сутки.
Миллионы,
ну,
есть,
да,
просмотры.
Да, у нас сотни миллионов. Я говорю про отдельный репортаж, не про совокупность. Да, когда мой последний канал... Нет, предпоследний канал YouTube уничтожил, у нас там было 500 000 просмотров. Ну, сейчас 210 или 220. За полтора года мы набрали миллионов просмотров. Я не об этом. Почему? Ну, вот как мы рассказываем. То есть, ну, вот нам люди пишут из Лос-Анджелеса, Берлина, Лондона.
Говорят, а это русскоязычные люди?
Ну, естественно, господи. Конечно, это русский мир. Если бы я писал на литовском или латвийском, ничего бы такого не было. На украинском и молдаванском, ну, примерно такой же эффект бы был.
А что пишут? Что, о чем спрашивают? Как комментируют? Интересно ведь?
Ну, как? Общий смысл, вот если так усреднить, то что у нас вот, говорит, проблема. Мы живем там в Лос-Анджелесе, допустим, в Нью-Йорке, в Индии или в Австралии. И нам бы надо интересоваться то, что в этой стране происходит. Но мы как дураки включаем интернет и смотрим то, что происходит в Екатеринбурге, в котором мы никогда не были. Мы не знаем этих людей, мы не знаем этих политиков. Мы как дураки смотрим эти новости, ну, потому что нравится манера подачи. Ну, если грустно. Для этих людей. А для уральцев действует многое другое. Они живут в этом городе, в этой области. Им не безразлична судьба того, что тут происходит. Им, ну,
Но у нас же куча каналов, у нас куча интернет-СМИ.
Так их тоже ведь смотрят.
Там же тоже читают, смотрят, комментируют.
Конечно, конечно.
Но, тем не менее, остались же преданные поклонники, которые тут сообщают разные интересные вещи.
А к вопросу о конкуренции, я вот вспоминаю, какая яростная конкуренция в 90-е годы у меня была с 4-м каналом. Как я ушел с 4-го канала, они свою службу информации создали, как мы с ними боролись. Потом появился 41-й канал, потом очень сильно поднялось из ГТРК, ну, сейчас они называются там ГТРК «Урал», или «Россия Урал». На других телеканалах очень сильные новости были созданы. Вот это была какая-то конкуренция, сейчас ее нет.
А вы
сейчас мы между собой вообще не конкурируем.
В те годы вы себя считали конкурентом или думали, что конкурент у вас, не знаю, тот же Невзоров 600 секунд, потому что примерно
нет,
одинаковая была подача, нет?
Нет, не, ну 600 секунд к тому моменту уже закончились. Они были в Питере,
Невзоров,
поэтому...
Невзоров, может быть.
Да, нет, ну как я мог с ним конкурировать?
Парфенов
он уже не перебивал
накануне.
У меня рейтинг. Вот. Конкурент – это тот, кто раньше тебя и лучше тебя рассказывает новости и отбирает у тебя зрителей. Как у меня Невзоров, находясь в Санкт-Петербурге или вообще не делая телевидения, мог у меня отнять? Это вот сейчас, понимаете, мы уже не конкурируем между собой. Нам вообще уже не интересно, кто что делает. Вот серьезно я вам говорю. Я за себя говорю, и примерно так же, как коллеги. Мы сейчас, и вы тоже, вот прямо сейчас вынуждены конкурировать со всеми. Со всеми сотнями СМИ, потому что у людей не три или четыре канала, а у него 1003 канала. У него, ну, благодаря спутниковым каким-то этим вещам, у него 1 000 000 сайтов. Вот один клик и 1 000 000 сайтов. 100 миллионов аккаунтов в соцсетях. В городе, вот когда я начинал, было 5 или 6 ресторанов, а сейчас их 1006. И с ними тоже надо конкурировать. Раньше были у нас сельпо, а сейчас у нас гигантские торговые центры. И у людей сейчас досуг сводится к тому, что они тусят в магазинах. Для меня вот по-прежнему это какое-то безумие. Вот молодежь тусит в магазинах.
Торговых центрах.
Ну, в торговых центрах. Я вот как представляю, вот в сельпо. Отираться там возле прилавка часами.
Да там тепло вот. Просто, райская погода, холодная, непредсказуемая.
Понимаете, вот пейджер взяли в руки вот этот смартфон и начинают его дрючить, понимаете, вот конкурент. Поэтому сейчас конкуренция очень обострилась, и это делает журналистскую работу гораздо более интересной.
У нас 2 минуты до конца. Угу. О чем сейчас говорит и снимает Иннокентий Шеремет?
В данный момент. Да вот все о том же, вот что там криминал, что-то там говорило, какие-то разборки, наркоторговля. Сейчас вот в данный момент ничего сверхъестественного, насколько я понимаю, ну вот пока мы с тобой говорили, может, что-то и произошло, но пока вот ничего сверхъестественного на уральской земле, на Среднеуральщине не произошло, по-моему.
А кого сейчас
но мы все равно делаем очень интересные новости.
Из политиков поддерживает Шеремет, можно сказать, уральские федеральные политики?
Ну, такого политика, как Путин, мы очень сильно поддерживаем. Вот, нам симпатичен губернатор Куйвышев, вот.
А до этого был симпатичен Россель?
Да, Мишарин. Очень Россель был симпатичен. Вот Мишарина почему-то принято критиковать, а вот у меня вот рука и близко не поднимается. Это было очень интересно. Это что было? Да он остается и политиком, и крупным руководителем страны. Ну, по-прежнему в области железной дороги человек-компьютер. Это очень интересный человек был.
Ну, а действующие мэры, вот. Может быть, депутаты?
Действующие мэры у нас прекрасные, высокинские депутаты очень есть. Да, интересные. Ну, вот Жуков не очень, Тимофей. Симпатичен президент фонда «Город без наркотиков». Недавно стал президентом. До этого, по-моему, вице-президентом был. Или сразу президентом. Я уже запутался. Вот. Симпатичные есть, какие-то интересные люди. Ну, конечно, в первую очередь мы обращаем внимание на каких-то харизматичных людей. Сейчас харизматичных руководителей стало чуток поменьше, чем в 90-е годы. Но это было буйное время буйных людей.
Буйное время буйных людей продолжает на Урале сосуществовать. Радио «Комсомольская правда» об этом говорит, пишет, рассказывает и о политиках, и о журналистах. Всего вам самого доброго. До свидания. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.